5. Шелуха слетела сразу. Рыжий осенний холм, холка мамонта, встающего из-под земли, серебристые оливы, волны слегка побуревшей травы. Родина. Укромный уголок, знакомый Регине с 5 лет. А что осень не впопад, так нам осень не помеха. На вершине холма хутор, нарыв, валдырь, чужеродное образование. Ощетинился чистоколом, как дикобраз, иглами. «Не подходи!» Регина криво усмехнулась в ответ. «Не надейся. Еще как подойду. И внутрь пустишь. Никуда не денешься!» Шелест родных олив ободрял. Сосны кривые и приземистые молчали, хмурились. На золоте склона пятна грязного снега. Прошелестело в траве гибкое тело. «Захочешь — не увидишь». Издали долетел тоскливый вой волка. Дубль контур недоэнергета. Пассивизируем, обходим. Флейта. Регина поднесла инструмент к губам и сразу, без перехода, оказалась по другую сторону частокола. Словно межзвездный корабль совершил РПТ-маневр. Ага, вот и друг калека. Кутх, причудами ее психики облаченный в хитон из домотканого полотна, сидел посреди двора верхом на свежешкуренной колоде. Солнце золотило дерево, рыдающее янтарными слезками. Запах смолы и стружек. Еще рыбы. При чем тут рыба? Ага, ясно. Во сне калека латал рыбацкую сеть. Веки смежены. На губах детская невинная улыбка. Регина обошла вокруг сновидца, примерилась, поймала волчий вой и вплела его в свою мелодию. Локальная анестезия. Гипоталамус. Торможение развивается нормально. Медленная фаза. А нужна быстрая. Порыв ветра обдал могильным холодом, словно сама смерть на черных крыльях пронеслась над двором, задев людей краем плаща. Калека, не просыпаясь, зябко передернул плечами. Стена избы за его спиной сделалась прозрачной, как родниковая вода. Внутри разворачивалось знакомое действо. Призраки гостей пытались объясниться с призраками хозяек. Движения замедлены, контуры смазаны. Казалось, дело происходит в подводном царстве, где одни рыбы, опять рыбы, договариваются с другими. Звуков не было. Их с успехом заменяли жесты. Есть, спать. Хорошо, есть, спать. Бабищи переглядываются. В руках одной возникает кринка. Не таясь, кутха доливает в нее зелье из костяного кувшинчика, протягивает гостям. Те берут, благодарят, пьют, снова благодарят, низко кланяясь. Блестят влажные губы, блестят влажные глаза. Бабищи важно кивают. Свершилось. Регина помнила, в действительности все было иначе. Никакого кувшинчика, никакого ритуала. Просто реальность недавнего прошлого смешалась в мозгу калеки с символом, архетипом здешнего гостеприимства, проверенного веками. Девушка вернула образ, уплывающий в забытие, вместе с собой воспоминанием отпила глоток зелья, смакуя ощущения. Накатила тоска, обреченность, осознание совершенной в попыхах ошибки. Пришельцев неверно поняли. Есть, спать, так как ларгитовцы это показали, значит остаться здесь, насовсем. Беглецы попросили убежища, хозяйки их приняли. На своих условиях. Активизируем голубое пятно. Действо скачком переместилось во двор. Бабы укладывали мертвых, спящих мужчин на снег. Восковая бледность лиц, глаза закрыты. Не разобрать, дышат, нет. Отец уже без куртки сняли, одарив взамен драным кожушком. Обворовать Ника не успели, куда спешить? А кутхи-то приоделись, новенькие коцовейки мехом внутрь, ожерелье из клыков и когтей. Шрамы на лицах бабищ густо выкрашены синькой и кармином. В руках деревянные, тяжелые, даже на вид колотушки. Две жилистые руки взлетают ввысь, и колотушки, на миг задержавшись в поднебесье, падают на колени ларгитовцев. «Еще раз! Еще!» Хруст раздробленных костей. Капитан дергается, Ник выгибается дугой. Оба хрипят. «Значит, живы!» Наплывом, давней памятью, вторым планом, как в арт-трансе, бабищи склоняются над беспамятным калекой. Тот еще молод. Мягкая поросль бороды, едва закудрявило щеки. Ноги его сильные, здоровые, такими лестно бегу мерить, но это ненадолго. Взлетают в небо колотушки, падают, а вот уже наплыв схлынул, уступив место представлениям о завтрашнем дне. Хозяйки волокут за ограду труп калеки, состарившегося, обглоданного временем и лишениями. По двору бодро шкандыбают на костылях отец и Ник. Радости на лицах, довольные ухмылки, спасены, обогреты, приняты в дом. Теперь не сбегут, отъевшись.
Возврат. Ретикулярная формация. Верхняя двухолмия среднего мозга. Коррекция дельта-ритма.
Поет флейта. Волком воет. Требует еще. В темных сенях при свете плошки калека доливал в кринку зелье. Больше, больше, чтоб наверняка, чтоб заснули вражины, как того хотят хозяйки, и не проснулись, как того хочет он. На стене качалась черная тень. Злорадствовала, рвалась заглянуть через плечо. Мы еще поживем. Извести меня решили. Теплое место занять не выйдет. Сами к чертям отправитесь. Трудится бабище, волокут за ограду мертвецов. Колода посреди двора, на колоде счастливый калека. Чинит дряхлую сеть. Работа спорится, жизнь удалась. Несколько лет, целая вечность моя. Мы не только сети латать можем, мы ого-го. Неподалеку скачут девчонки, по холоду, в чем мать родила. Хихикают, стреляют глазами в сторону калеки. Растут, вытягиваются, как молодые деревца, наливаются яблоки грудей, округляются бедра. Они все ближе. Сейчас на них накинут сеть. Ловись, рыбка.
Темнота.
6.
То-то я думаю, почему у меня нога не болит, философски заметил Ван Фрассен. И вторая ничего не чувствует, как отрезали.
Почему?
Какое отношение имеют папины ноги к этому кошмару?
Мазь. Анестезия. Бабы-то умницы. Решили пациента к операции подготовить. Вот обе ноги и натерли. И больную, и здоровую. Не пожалели снадобья.
Пап, у тебя жар? Какая операция?
Сложный перелом нижних конечностей. В полевых условиях. Чтоб труженики-осеменители в лес не удрали. Ник молодой, ему одного дурмана за глаза хватит. А я в годах, со мной перестраховываться надо.
И добавил непонятно. Ограничение, значит, залог счастья.
Откуда ты знаешь?
Ты же нам все показал, Ри.
Ну да, поддержал капитана Ник. Я тоже все видел, как в арт-трансе.
Не ходи в режиссеры.
Всплыли в памяти слова язвы Монтелье.
Не будь дурой.
Похоже, сказалась натура телепакта. Раскручивая ассоциативные цепочки Кутха, Регина машинально включила трансляцию на полную катушку.
«Пап, Ник, извините, что я без спросу».
«Все нормально, Ри. Главное, мы знаем, чего от них ждать. Они в отношении нас сильно заблуждаются. С хутора нам не уйти, я не ходок. Значит, как бабы явятся, захватываем власть в населенном пункте. Сколько человек ты можешь удержать под контролем? Я имею в виду под полным контролем, чтобы без сюрпризов».
Секунду Регина колебалась, размышляя.
«Одного без проблем, двоих на пределе, и недолго».
«Мало. Проклятие. Как меня не вовремя зацепило».
«Ну, троих, но тогда сама могу отключиться».
Она не стала говорить отцу, что и троих, и двоих клиентов она совершенно не гарантирует. Вон калеку поленом отоварила.
Иди знай, как дело сложится. Будь ты хоть трижды телепата, в критической ситуации возьмешь и кинешься кулаками размахивать.
«Погоди», — влез Ник, — «ты в детском саду всю нашу группу держала».
Регина вздохнула. Меньше всего она любила вспоминать тот давний случай. Космическая свадьба почти стерлась из памяти. А может, Гюйс перестарался, купируя стресс. Но мужчины ждали ответа. Это была инициация, пиковый всплеск, потенциальный максимум, которого мне никогда не достичь. Извини, что разочаровала тебя.
А если все-таки резервы организма в состоянии аффекта?
Нет, никаких резервов. На чудо рассчитывать не стоит.
Значит, подвел итог капитан, телепатию держим про запас. А воюем по старинке, Николас. Присыпь Кутха сеном, чтобы сразу не заметили. Ри, следи за обстановкой. Как пойдут в хлев, сообщишь. Когда войдут, не суйтесь. Это приказ. Он забрал у молодого человека шанс и перевел регулятор разряда на полную мощность. Папа их убьет, поняла Регина с холодной, бесчувственной ясностью. Баб убьет точно. Если понадобится, убьет всех на хуторе. Молодуху, калеку, девчонок. Для него хуторяне враги, противник, которого необходимо уничтожить. Мы свои, они враги. Мы должны жить, они не должны. В простоте расклада, словно яд в питье, крылась обжигающая правда. Если что, я тоже. Нет, чуда не произошло. Но разница между Кутхой и Ларгитосом исчезла, как не бывало. Ри, в случае чего... На захват силы не трать, Николас. Вот нож. Всем все ясно?
Так точно, господин капитан-командор.
Да, папа. Спать больше не придется. Захватим хутор, решим, как быть дальше. Не в силах справиться с возбуждением, Регина сунулась проверить, спят ли бабищи. И тихо охнула, зажав рот ладонью. Целая россыпь светляков подтягивалась к хутору со стороны Непая, откуда пришли они сами. Мигом позже нужда в ментальном сканировании отпала. В хлев донесся шум моторов. Сколько? Капитан не тратил времени на лишние разговоры.
Полсотни. Или больше.
Всхрапнула, заворочилась в стойле мамонтиха. Моторы беспокоили ее. «Знаешь, Ри, — вдруг сказал Ван Фрасен, — я никогда не называл тебя принцессой». Регина задохнулась, когда ей в мозг вонзилась стрела, пронизывающая насквозь все блоки. Фрагмент памяти отца, выхлестнувшись наружу, бил без промаха. Вот бравый корвет-капитан, молодой и порывистый призрак былых времен, наплевав на честь мундира, срывает с головы фуражку, взмахивает ею, как птица, крылом, вопит на дикарский манер и на третьей космической скорости несется от ворот интерната «Лебедь» к дочери, уверенной, что мир принадлежит ей, и ничего еще не знающей о храмах святого выбора и хуторах близ Непая. Отцы часто зовут своих дочек принцессами, а я нет. Мне казалось, принцесса — это маленькая дрянь, балованная, манерная плакса. Не знаю, почему так. Ты не принцесса. Ты Регина. Королева. И не только из-за имени. Королева — это достоинство, сила. Королевы не плачут.
Папа.
Не принцесса, нет. Королева. Помни это. За стеной раздались голоса, грубые, хриплые, с мороза. Взвизгнул снег под армейскими ботинками. В щели вонзились желтые слепящие спицы фонаря. В их свете блеснул лучевик в руке капитан-командора Ван Фрассена. «Папа решил отстреливаться до последнего», — подумала Регина. И ужаснулась правде, скрывающейся за этой героической глупостью, как приговор врача прячется за обтекаемыми, дающими надежду лживыми утешениями пациента. Она уже видела этот приговор в консульстве.
«Моя жена лежит в лазарете».
Советник достал серебристый портсигар, закурил, выпустив сизый клуб дыма.
«Пневмония. Она нетранспортабельна. Свое оружие я отдал Витману. Ему оно нужнее. Мне оставили пистолет. Местное барахло. Дрянь. С другой стороны, много ли нам с Луизой надо? Я знаю приказ и исполню свой долг. Если меня кто-то слышит, прощайте. Конец связи».
«Не дам, не позволю!» Клещом она вцепилась в двигательные центры отца. Не отодрать, обездвижить, парализовать. Доли секунды, простое до мелочей отработанное действие. «Это же папа!» — вопила вся ее суть, протестуя. «Его нельзя силой, нельзя принуждать!» «Можно! Нужно!»
«Пусти! Сейчас же! Это мой долг!»
«Не пущу! Так, хуже, чем ножом! Это же папа! Да, и он еще жив, только потому...» Ей казалось, что она, жалкая амеба, удерживает планету от схождения с орбиты. Запреты, въевшиеся в подсознание, любовь к самому родному в мире человеку, необходимость насилия над ним... Рассудок рвался на части, не в силах примирить непримиримое. В глазах темнело, немели кончики пальцев, но королева держала руку полководца, висящего над пропастью долга. Лучевик сдвинулся на микрон ближе к виску. «Нет!» Скрипнула дверь. Фонарь рубанул наотмашь, как меч. В дверях теснились трое, все с оружием. «Ты готов был убивать ради меня, папа? Я убью ради тебя. Чужими руками. На одного меня точно хватит. Тот, что стоит впереди, сейчас начнет стрелять. Он, наверное, очень удивится, когда выяснит, в кого стреляет». Луч фонаря убрался в сторону, высветил капитан Командора с шансом в закостеневшей руке. «Вы есть господин советник Ларгитас? Сержант Нунук, комендантский рота Непай!» Не зная, что чудом избежал необходимости расстреливать своих, сержант вытянулся по струнке и отдал честь. На унилингве он говорил с чудовищным акцентом. «Прорываемся из окружений! Идем к Чирим! Вы есть ранен? У нас доктор, транспорт! Ехай с нами, Чирим, господин советник!»